Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 13 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявляет, что в текущем году США поставят Украине всего 1% своих запасов ракет для комплексов ПВО. Япония заявила решительный протест в связи с поездкой Владимира Путина на остров Итуруп. Партия «Яблоко» получила мотивировочную часть решения Верховного суда о снятии ее с выборов в Государственную Думу и теперь может обжаловать это решение. Также сегодня.
Эволюция Фиделя Кастро, которая происходила в течение десятилетий, она действительно феноменальна, ведь мы говорим о таком герое комикса, о таком мифе, о человеке из массовой культуры.
Исполнилось 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро. На фоне продолжающихся российских ударов по Украине, один из них сегодня был нанесен по локомотиву пассажирского поезда в Одесской области, машинист и его помощник погибли, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз теперь в интервью телеканалу CNN обратился к западным партнерам, прежде всего к США, с просьбой предоставить больше ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны. Зеленский подчеркнул, что Украина в этом году получает в 2,5 раза меньше таких ракет, чем в 2025-м, а Россия, наоборот, увеличила в несколько раз число баллистических ракет, которые теперь бьют по украинской территории гораздо чаще. По словам украинского президента, поставки средств ПВО для нужд ВСУ во многом зависят от его постоянных переговоров с американскими и европейскими лидерами и что Украина полностью оплачивает эти вооружения. При этом, по мнению Зеленского, лишь небольшой части нынешних американских запасов ракет-перехватчиков Украине хватило бы, чтобы полностью устранить эту угрозу. В этом году я прошу американских партнеров продать мне 5% ракет из того количества, которое у них есть на складах. Если они продадут нам 5%, мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все российские баллистические ракеты. Их ответ на сегодняшний день следующий. Мне дают 1%. Это то, чем я живу каждый день. Это был фрагмент интервью телеканалу CNN президента Украины Владимира Зеленского. В этом же интервью Зеленский сказал, что Украина нуждается в гарантиях безопасности после окончания боевых действий, потому что без них нельзя гарантировать, что Владимир Путин вновь не нарастит армию и не продолжит попытки оккупации новых украинских территорий. Сегодня же Владимир Зеленский сообщил в социальных сетях, что в ходе наступления на Александровском направлении на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей украинские военные с января по август нынешнего года вернули под свой контроль не менее 26 населенных пунктов, ранее захваченных Россией. Освобождены не менее 745 квадратных километров украинской территории. Одновременно поступают сообщения о том, что российская армия захватывает одно из ключевых сел для обороны города Славянск в Донбассе. Это село Рай-Александровка. На карте аналитического проекта Deep State это село расположено на возвышенности всего в 12 километрах от Славянска, пока еще отмечена как серая зона. К северо-западу от Рай-Александровки находится город Николаевка. Вблизи него пролегает трасса, соединяющая Славянск и Лиман. Если она будет перерезана российской армией, то это поставит под угрозу логистику ВСУ на лиманском направлении. Вот что говорит о важности обороны села Рай-Александровка фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Сергей Горбатенко. Во-первых, это важно, потому что, когда силы обороны будут деоккупировать это село, это неизбежно будет сопровождаться потерями среди личного состава. Во-вторых, это важно тем, что российские войска, конечно, создадут там плацдарм. Учитывая, что село расположено на возвышенности, оно будет благоприятной позицией для запуска не только FPV-дронов на оптоволокне, но и радиоуправляемых дронов при благоприятном радиоуправлении. радио «Горизонте». И в-третьих, как уже было упомянуто, это артиллерия, которая с господствующей высоты сможет обстреливать город. Уже сейчас в Славянске наблюдаются последствия такого продвижения. Та часть города, которая находится ближе к трассе Киев-Харьков-Довжанский, уже стала своеобразным маршрутом для FPV-дронов на оптоволокне. Обломки этих дронов, атакующих автомобили, можно увидеть и на мостах, ведущих в Славянск, и непосредственно на улице Свободы, первой улице после въезда в город через мосты. На улице Свободы российские FPV-дроны на оптоволокне залетают под защитную сетку и атакуют автомобили. Кстати, недавно российские пропагандистские каналы, связанные с Министерством обороны Российской Федерации, опубликовали соответствующие видеоролики. Благодаря оптоволоконному управлению качество изображения действительно высокое, и на этих кадрах видно, как российские дроны поражают автомобили на этой улице. То есть последствия этого продвижения уже сейчас становятся очевидными и с каждым разом проявляются все сильнее. Также наблюдаются перебои с электроснабжением и водоснабжением. Учитывая, к сожалению, такую негативную динамику, можно ожидать, что они будут только учащаться. Ну и, наконец, не нужно быть прогнозистом, достаточно сравнить нынешнюю ситуацию с той, которая складывалась летом 2022 года, когда Славянск и Краматорск оставались без электроснабжения, воды и газоснабжения. Если проводить эту аналогию, можно предположить, что подобная ситуация вполне может повториться еще до конца этого лета. Это был фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко. Время свободы. Владимир Путин сегодня посетил остров Курильской гряды Туруп, который наряду с островами Кунашир-Шикотан и островной грядой Хабамай Япония считает своей северной территорией. Неурегулированность территориального спора между Москвой и Токио уже 80 лет мешает заключению официального мирного договора между Японией и сначала Советским Союзом, а потом Россией. Никаких существенных сдвигов за это время не произошло, хотя попытки время от времени предпринимались. В 2012 году остров Шикотан, будучи президентом России, посетил Дмитрий Медведев. Путин приехал на спорные территории впервые после того, как в 2000 году занял пост главы российского государства. Российско-японские отношения стали более напряженными после того, как Япония выступила против российской агрессии против Украины. Вчера во время учений Тихоокеанского военно-морского флота России в районе Южно-Сахалинска Путин сделал несколько заявлений в адрес Японии. Вот цитата. «Хотелось бы понять и позицию упоминавшейся здесь Японии, наших соседей, страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции. Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию к источникам основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии, у нас нет к ней абсолютно никаких претензий. У Японии есть территориальные претензии к нашей стране, имея в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны». Конец цитаты высказывания о Японии Владимира Путина. А сегодня на Итурупе Путин встречался с военными и говорил о необходимости защиты восточных рубежей России.
Вчера в ходе учений, перед учениями, командующий флота и его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Это территория непростая.
В ответ на демонстративную поездку Путина на Итуруп Министерство иностранных дел Японии немедленно выразило резкий протест. Затем со специальным заявлением выступила и премьер-министр страны Санаи Такаити.
Мы получили сообщение о том, что президент России Владимир Путин сегодня, 13 августа, посетил остров Итуруп. С тех пор, как президент Путин в январе 2024 года заявил, что обязательно посетит северные территории, правительство Японии неоднократно призывало призывала российскую сторону не допускать такого визита. Сегодня мы решительно протестуем против визита президента Путина на остров Итуруп. Северные территории являются исторически и юридически неотъемлемой частью территории нашей страны. Визит действующего президента России на остров Итуруп несовместим с последовательной позицией Японии в отношении северных территорий. Более того, этот визит оскорбляет чувства японского народа и является абсолютно неприемлемым.
Это была премьер-министр Японии Санае Такаити. В апреле 2022 года Япония обнародовала новую так называемую «синюю книгу по дипломатии». Это правительственный справочник о внешней политике страны. В нем Южные Курильские острова названы исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией. До 2003 года японская дипломатия официально называла эти острова незаконно оккупированными, а до 2012-го – исконными землями. С 2012 года правительство Японии избегало таких формулировок, надеясь достигнуть компромисса с Россией. После начала военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции в отношении Владимира Путина и российских высших должностных лиц, а также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Вы слушаете «Время свободы». Верховный суд России направил партии «Яблоко» мотивировочную часть решения по иску партии «Родина», в которой описано, какие именно претензии стали поводом для снятия «Яблока» с выборов в Государственную Думу. Из мотивировочной части следует, что суд посчитал справедливыми претензии «Родины», касающиеся пожертвований «Яблоку» из-за рубежа, публикаций в поддержку партии в запрещенных сейчас в России соцсетях, а также имевшие место нарушения авторских прав при изготовлении агитационных материалов «Яблока». Обвинение в экстремизме в адрес партии суд отверг. Теперь «Яблоко» может оспорить свое снятие с выборов в апелляционной комиссии Верховного суда, а председатель партии Николай Рыбаков выступил с обращением, в котором сказал, что у «Яблока» есть план «Б» и что партия продолжает предвыборную кампанию.
Да, Верховный суд принял решение о снятии «Яблока» с выборов. Но решение суда еще не вступило в силу. Мы будем его обжаловать. Мы будем бороться против этого решения. Не отчаивайтесь, не теряйте надежду. Мы с вами вместе. Потому что настоящая цель, чтобы вы разочаровались, чтобы вы потеряли веру, чтобы вы потеряли надежду. Этого не будет, это нельзя делать. Мы с вами должны продолжать бороться за мир, бороться за то, чтобы в России люди жили без страха. У нас есть план «Б». Партия «Яблоко» будет на выборах в сентябре 2026 года. А теперь о том, что делать сейчас. Первое. Вступайте в партию «Яблоко». Второе. Становитесь нашими сторонниками. Третье. Помогайте нам финансово. Четвертое. Пишите письма тем, кому сейчас очень тяжело, политическим заключенным. И пятое. Становитесь наблюдателями на выборах в сентябре. Не отчаивайтесь. Именно этого хотят, кто снимал «Яблоко» с выборов, чтобы вы отчаялись и разочаровались. Этого не будет. Мы продолжаем бороться за мир вместе с вами.
Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Различные СМИ в последние дни опубликовали материалы, из которых следует, что сама партия «Родина», подавшая иск против «Яблока», нередко нарушала авторские права, а живущий за границей бывший координатор «Открытой России», так называемый иноагент Антон Михальчук, перевел 500 рублей из-за границы на счет лидера «Родины» Алексея Журавлева и тут же потребовал снять «Родину» с выборов за иностранное финансирование. Журавлев пообещал вернуть деньги, назвав их «подачкой-неберучкой». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 13 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Демократы, ведущие себя как дети, последнее, что может удивить. Я теперь жалею, что дала возможность задать вопрос Associated Press. Конечно, президент поддерживает мирные протесты. Что за глупый вопрос? При всем уважении, только репортер «Нью-Йорк Таймс» мог задать такой вопрос. Это лишь несколько примеров пикировки с аккредитованными в Белом доме журналистами пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит о скорой отставке, которой вчера объявил президент США Дональд Трамп. Левит стала самым молодым в истории пресс-секретарем американской администрации, заняв этот пост в возрасте всего 28 лет. Она является одной из самых активных сторонниц как самого Трампа, так и движения «МАГА», часто в очень резкой форме критикуя тех, кто пытается возражать американскому президенту или ставит под сомнение его решения. В начале мая Левит ушла в декретный отпуск всего за 2 дня до рождения своего 2-го ребенка. Последний перед этим отпуском ее брифинг был посвящен попытке нападения на Трампа во время ужина корреспондентов Белого дома, на котором Левит сама присутствовала. За время отпуска, продолжавшегося меньше 2 месяцев, число брифингов в Белом доме резко сократилось. В первых публикациях, посвященных скорой отставке Левит, которую Трамп объяснил необходимостью для нее больше времени проводить с семьей и детьми, высказывается предположение, что на фоне снижения рейтингов одобрения своей деятельности президент США хочет переформатировать свои отношения с прессой. Левит написала, что решение уйти для нее было радостным с оттенком грусти, но что она остается сторонницей МАГА и будет работать советником президента Трампа. Вы слушаете «Время свободы», четверг, рубрика «Высоких технологий». Ее ведущий, директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес, сегодня сравнивает, как в США и в Европе внедряются и сертифицируются беспилотные автомобили.
30 июля американское ведомство, которое отвечает за безопасность на дорогах, выдало компании ZUX, она принадлежит Amazon, специальное разрешение на коммерческую эксплуатацию ее беспилотных машин. Проще говоря, впервые позволило брать деньги за поездки. Машины ZUX выглядят как небольшой вагончик. 2 ряда сидений друг напротив друга. 4 пассажира. Ни руля, ни педалей, ни места для водителя. Сразу уточню, что ездить эти машины начали не сейчас. Уже больше года они бесплатно перевозят людей в Лас-Вегасе и Сан-Франциско. Через них прошло более 500 000 пассажиров. Теперь им разрешили не только ездить, но и брать за поездки деньги. Почему для этого понадобилось отдельное разрешение? Потому что американские правила безопасности автомобилей писали в те времена, когда никто не сомневался. За рулем всегда человек. В них прописаны руль, педали, зеркала, обогрев лобового стекла и многое другое. У ZUX всего этого нету. Поэтому компанию временно освободили от 8 федеральных требований безопасности. Разрешение действует для выпуска до 2500 машин в год в течение 2 лет. При этом компания обязана сообщать о каждой аварии и о каждой внештатной остановке. А государство оставило за собой право отменить разрешение, если возникнут серьезные проблемы. А теперь о том, о чем в пресс-релизах обычно говорят меньше. За 2 недели до этого решения ZUX отозвала программное обеспечение всех 105 своих автомобилей. Причина – случай 20 июня, когда их машина без пассажиров въехала в густой дым возле места, где работали пожарные. Огородить дорогу еще не успели, а автомобиль ZUX попытался объехать препятствие и остановился прямо в зоне происшествия. А еще за неделю до этого руководитель того самого американского ведомства разослал всем разработчикам беспилотных автомобилей довольно жесткое письмо. Его главный смысл был прост. Если беспилотник не умеет безопасно взаимодействовать со службами спасения, значит, он представляет опасность. Получается интересная ситуация. Разрешение на коммерческую эксплуатацию получила компания, которая совсем недавно признала проблему с тем, как ее машины могут реагировать на густой дым возле места происшествия. Но именно для этого и существует система ограниченных разрешений. Не потому, что технология идеальна, а потому, что государство считает возможным проверять ее в реальных условиях под жестким контролем и с обязательной отчетностью. Теперь давайте взглянем на Европу. Здесь полностью беспилотных коммерческих такси пока почти нет. 8 июня министры транспорта 17 европейских стран подписали совместную декларацию. Ее смысл в том, чтобы сначала договориться об общих правилах, потому что сейчас каждая страна регулирует такие машины по-своему. А полноценная общеевропейская система правил ожидается не раньше конца следующего года. Одно исключение все же есть. С 1 июня беспилотные автомобили начали перевозить пассажиров в 3 кантонах Восточной Швейцарии под управлением компании PostAuto, дочернего предприятия швейцарской почты. Там используются машины китайской компании «Байду». А кроме того, в салоне находится оператор безопасности, которого, впрочем, в будущем планируют убрать. В Великобритании сразу несколько компаний уже готовы начать коммерческие перевозки и ждут окончательных разрешений. И вот вывод, который мне кажется самым важным. Вопрос давно не в том, умеет ли машина ехать самостоятельно без водителя. Да, она умеет. Вопрос в том, кто отвечает за нештатную ситуацию, когда машина сталкивается с тем, чего раньше не видела. Например, с густым дымом, аварией или работой спасателей. Америка отвечает на этот вопрос так. Давайте запускать в пробном режиме, под строгим контролем, обновляя регулирование на ходу. Европа отвечает иначе. Давайте сначала примем общие правила, регламенты, а уж потом будет массовый запуск. И, возможно, именно эта разница сегодня важнее любых технических характеристик беспилотных автомобилей.
Рубрику «Новости высоких технологий» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Время свободы. Сегодня, 13 августа, исполнилось 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро, бессменного руководителя Кубы в течение почти полувека. За это время из пламенного революционера Кастро превратился в диктатора, но продолжал пользоваться довольно большой популярностью как у довольно значительной части кубинцев, так и среди тех, кто живет за пределами Кубы. О феномене Фиделя Кастро обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Латинской Америки Александр Дубровский.
Эволюция Фиделя Кастро, которая происходила в течение десятилетий, она действительно феноменальна, ведь мы говорим о таком герое комикса, о таком мифе, о человеке из массовой культуры. И второе, что я хотел бы отметить, это то, что Фидель, который начинал как один из, ну, может быть, сотен народных революционных героических вождей, привлекательных внешне, по-мужски, безусловно, привлекательных, да, с винтовкой в руках, он эволюционировал до, наверное, и внутреннего состояния, и внешнего вида, ну, по сути, своей настоящего монарха. И относиться к нему, конечно, как к какому-то там лидеру какой-то революции или к народному герою совершенно невозможно. Фидель – это человек, который так любил власть, что это было заметно еще его наставником в 40-е годы, когда он маленьким мальчиком учился в иезуитском колледже. Все помнят о том, что Фидель Кастро юрист, что он действительно с отличием закончил Гаванский университет, но до этого он довольно долго посещал иезуитский колледж, и вот иезуиты на Кубе, его учителя, отмечали, когда он был совсем еще маленьким, невероятное честолюбие этого мальчика и невероятную его способность подчинять своей воле и магии, своего напора, своей личности, всех других окружающих мальчишек. Он, судя по каким-то отрывистым, разным воспоминаниям людей, которые были тогда с ним в школе, он выиграл какие-то невероятные пари, где требовалось доказать свою доблесть. Он мог пожертвовать последним куском хлеба ради друзей, но произвести на них впечатление, откуда-то там прыгнуть или на огромной скорости влететь на велосипеде в стену и потом пролежать в больнице 2 месяца. Но, безусловно, он был героем улицы. Уже тогда. Он был всегда склонен к эпатажу. Ну, все помнят его речь на суде после того, как провалился захват казарм Мангада в 1953 году. Все его заговорщики были арестованы. Вот эта история меня оправдает. И так было всегда. В-третьих, наверное, важно то, что он был, безусловно, очень живой человек. Большинство тех или иных вождей, я беру это слово в кавычки, которых мы помним во второй половине 20 века, они были либо просто очень жестокие, ну, скорее всего, они все были в той или иной степени склонны к деспотии и даже временами к какому-то садизму. Либо они были, что называется, все равно такие люди, застегнутые на все пуговицы. А Фидель никогда, например, не скрывал, говоря современным языком, свою сексуальность. Все помнят, что у него была куча жен, куча любовниц, куча внебрачных детей. Все эти опубликованные его письма к возлюбленным, где он пишет о том, что влюбленный человек переживает Бога, что женщина и вожделение к женщине – это самое великолепное, что можно пережить, это лучше всего на свете. Все эти его бесконечные сигары, все его увлечения дайвингом, при этом улыбка, обаяние. Он был по-своему гедонист. Вот это, конечно, не могло не привлекать. С кубинцами мне удавалось поговорить, но это было нелегко, это было на условиях практически анонимности или полуанонимности, где-то поздно вечером на каких-то частных квартирах или во время совместной какой-то выпивки где-то там в сквере на улице. И, конечно, они жаловались на то, что жизнь вот в стране, где лучшим подарком девушке на свидании является пара рулонов туалетной бумаги, да, ну о чем здесь можно говорить? Я неоднократно, рассказывая о своих встречах на Кубе, упоминал вот эту фразу, которую один молодой человек произнес там ночью мне, когда я его слегка подколол, сказав, ну, если вот все так жалуетесь, да, вот вы же говорите при этом, что Куба – остров свободы, почему с вашим опытом революционной борьбы вы покорно сидите, ничего-то ждете? Он внимательно на меня посмотрел, сказал, что мы ждем, когда умрут все, кто должен умереть. Клан Кастро, он вообще довольно большой. И в клан Кастро входят не только прямые по крови члены семьи, но и ближайшее окружение, что называется, присные, да, и даже там какие-то дальние родственники, занимающие весьма значительные, заметные посты в государстве. Но многие люди все равно, в основном старшее поколение, Фиделя боготворили. Люди эти при этом, конечно, десятилетиями читали газету «Гранмы», ничего больше, никогда свой остров не покидали, они маленькими где-то родились и всю жизнь там провели, когда они уже, допустим, человек лет 70, когда он родился, уже был Фидель, он всю жизнь слушал Фиделя, может быть, даже он умер уже, Фидель все еще был жив.
О феномене Фиделя Кастро рассказывал специалист по странам Латинской Америки, обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Напомню, что сегодня, 13 августа, исполнилось ровно 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро. И еще одна сегодняшняя дата, ровно 65 лет назад, в 1961 году, началось строительство Берлинской стены, окончательно разделившей Берлин на восточный и западный до 1989 года. В столице Германии в эти дни проходят мероприятия в память о тех событиях и о тех, кто погиб, пытаясь бежать из восточного Берлина. Ну, а я закончу сегодняшний выпуск песней в исполнении Марлен Дитрих, которая называется «Я оставила свой чемодан в Берлине». Песня была записана еще в 1955 году. Впрочем, уже тогда было понятно, что появление чего-то подобного в Берлинской стене неизбежно.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist's in Paris, auf der Rue Madeleine, schön ist es im Mai in Rom, durch die Stadt zu gehen, oder eine Sommernacht, still beim Wein in Wien. Doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin.
слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
В твоем мобильном и в твоих наушниках.
В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.